понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вам праздничный вечер. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц каждое утро и каждый вечер. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Можете это делать непосредственно из Крыма. Эти звонки в нашу студию абсолютно бесплатны. Звоните, предлагайте темы для наших радиопрограмм, высказывайте свои мнения и задавайте вопросы гостям нашей студии. Пишите нам в Твиттере, а также заходите на наш сайт Крым Реалия, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции наших программ. Также можете написать нам по электронной почте krymia.reality@gmail.com.
Прямой эфир.
Итак, о чем мы сегодня будем говорить? 6 марта, но не 2016, а 2014 года были введены американские санкции против российских официальных лиц и организаций, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины. Вскоре санкции против России ввели страны Европейского Союза, а спустя полгода Российская Федерация ввела свои контрсанкции, которые запретили приобретение и импорт достаточно широкого списка товаров, в первую очередь продовольствия у стран, которые ввели санкции против России. Так вот, европейские санкции продлеваются каждые полгода. В ближайший четверг, 10 марта, санкции в отношении Российской Федерации, скорее всего, будут продлены еще на 6 месяцев. А в санкционном списке 146 человек и 37 юридических лиц. Подробную информацию о санкции, о их влиянии на экономику Российской Федерации и на каждого гражданина Российской Федерации собирали наши корреспонденты.
100 слов по теме.
В этот четверг, 10 марта, Европейский Союз без обсуждения продлит персональные санкции против некоторых граждан и организаций Российской Федерации. Об этом заявляет российское издание РИА Новости. Согласно их информации, в черном списке находятся 146 человек и 37 юридических лиц. Среди них находятся 16 бывших украинских чиновников, которых Запад обвиняет в растрате и присвоении государственных средств. Санкции будут продлены на полгода, до 15 сентября. Первый пакет санкций Евросоюз и Запада против Кремля был принят весной 2014 года, после аннексии Крыма. Изначально ограничения были введены в отношении лишь некоторых физических и юридических лиц. Однако позже Запад принял решение о введении секторальных санкций против российской экономики. Российским банкам ограничили доступ к мировым финансовым рынкам. Также был запрещен импорт и экспорт оружия в Россию. Введен запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в страну. Под санкции попала и нефтедобывающая отрасль Российской Федерации. ЕС запретил продажу в РФ высокотехнологического оборудования для добычи нефти. В свою очередь, летом 2014 года Кремль запретил ввоз на территорию РФ отдельных видов сельхозпродукции. Ограничения касались стран, которые ранее ввели санкции в отношении России. В прошлом году Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго до 5 августа 2016 года включительно. Экономические ограничения также распространяются на Украину. С 1 января Россия ввела таможенные пошлины и продуктовое эмбарго.
100 слов по теме.
В эфире радио Крым Реалии, у микрофона Александр Янковский, а на телефонной связи с нашей студией Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Добрый вечер, Андрей.
Добрый.
Андрей, сегодня вот мы подводим итоги двухлетних санкций. 6 марта 2014 года Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Российской Федерации, немного позже, тоже в марте 2014 года, Европейский Союз. Ну, в общем, два года, можно уже подвести итоги. Я спрашиваю вас вот о чем. На ваш взгляд, вот эти экономические санкции Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, насколько они повлияли на экономическую ситуацию в Российской Федерации?
Ну, вы знаете, лукавством в целом является вообще любой ответ на этот вопрос, потому что вы никогда не можете, как в нормальной науке, проиграть ситуацию без санкций и посмотреть, что получится. С другой стороны, наверное, адекватно можно говорить об уровне, об объемах, да, влияния, большой, малый, совсем маленький и так далее. Что касается санкций, конечно, влияние их на российскую экономику нельзя оценить ни как большое, ни даже как там малое, но существенное. Санкции финансовые пришлись на время, когда Россия очень резко сокращала свой финансовый баланс, как страна и как совокупность предприятий. Россия просто не нуждалась в деньгах никаким образом, а те отдельные компании, которые как Альфа-Банк, например, или как Сибур, в деньгах нуждались, они все равно легко поднимали эти деньги на рынке, потому что санкции их не касались. Санкции технологические пришлись на момент, когда в связи с удешевлением нефти высокие технологии в нефтедобыче уже не требовались, и они вряд ли теперь когда бы то ни было потребуются еще.
Но мне интересно, а почему вы так, кстати, извините, Андрей, почему вы так думаете, что высокие технологии когда-либо вряд ли потребуются в добыче нефти?
Потому что уже речь идет о технологиях добычи сложной нефти, о технологиях добычи нефти с арктического шельфа в частности, а стоимость, себестоимость таких технологий, их применения достаточно высока. Вам не имеет никакого смысла добывать нефть за $90 за баррель, если она стоит 30-40. Но дело не в качестве этих технологий, а просто в рынке.
Просто нет экономической целесообразности. Да, никто не будет покупать эту нефть по ее себестоимости. Точнее, будут, но будут покупать ниже себестоимости. Хорошо, Андрей, но если говорить вот про экономическую ситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день, что на нее тогда больше оказывают? Если вы говорите, что санкции практически на нее никакого влияния не оказывают, то почему тогда происходит девальвация, почему происходит снижение бюджета и так дальше?
Ну, смотрите, причин две. Одна причина долгосрочная. Дело в том, что российская экономика постепенно разваливалась, начиная с конца 90-х годов. Ну, там сложно точно определить дату начала этого развала, да, но в тот момент, когда был взят курс на консолидацию, монополизацию и передел в пользу ограниченного количества людей, экономика начала потихоньку разваливаться, и зависимость от добычи полезных ископаемых стала становиться все более активной. Если в 2000 году экономика была небольшой, достаточно бедной, но достаточно независимой от нефти, то к 2015 году мы пришли к экономике, которая существенно больше по размерам, но практически полностью зависит от добычи углеводородов. И если вы обратили внимание на цифры, то падение российской экономики, оно было более сильным, чем падение цен на нефть. Просто сокращался и не нефтяной экспорт, и не нефтяное производство. И доходы населения сокращались быстрее, чем если бы им просто выплачивалась доля от нефтяных доходов. Экономика за 16 лет превратилась в такую наркотическую, скажем, экономику, которая может поддерживать сама себя только за счет экстенсивного притока нефтедолларов.
А вот, Андрей, скажите, пожалуйста, вот многие экономисты говорят о том, что о неком там голландском прецеденте или голландском, знаете, каком-то способе развития экономики. Что это за такой прецедент, который сейчас переживает Российская Федерация?
Да, если говорить исторически, то происходит он действительно из Голландии, это называется голландской болезнью. В Голландии в свое время были открыты огромные месторождения газа. И за счет того, что газ активно экспортировался, цена голландской валюты, гульдена, очень резко выросла. И она стала такой высокой, что вся остальная голландская промышленность стала испытывать огромную проблему с себестоимостью. И фактически в какой-то момент, когда там газ стал не так на рынке актуален, и это стало не так выгодно, Голландия оказалась перед лицом ситуации, когда ей нечего производить.
То есть вот Российская Федерация на сегодняшний день, она заболела, или это мы сейчас имеем, просто-напросто видим на примере Российской Федерации эту голландскую болезнь?
Российская Федерация уже переболела голландской болезнью, когда где-то в 2006-2007 году рубль стоил на 40 примерно процентов дороже своей равновесной стоимости, и разрушение производства действительно произошло. Оно произошло не только от этого, да, но в частности и от этого. Сейчас мы наблюдаем уже последствия голландской болезни. То есть больной из болезни вышел, рубль уже находится на равновесных уровнях, но экономика разрушена за счет голландской болезни, и речь идет о том, что надо ее как-то реабилитировать.
Понятно. Хорошо, Андрей, я предлагаю сейчас, знаете, давайте буквально 30 секунд мы послушаем Алексея Улюкаева, министра экономического развития Российской Федерации. Вот он еще в конце прошлого, 2015 года, заявил, что влияние западных санкций на российскую экономику стабильно снижается и приближается к нулю. Итак, Алексей Улюкаев.
Позиция власти.
если вы имеете в виду некоторые геополитические факторы, такие, например, как сохранение режима санкций, то я считаю, что его значение сейчас снижается очень сильно и приближается к нулю, потому что российская экономика и финансовая система адаптировались к этой ситуации. И то, что на короткой дистанции несколько месяцев было очень проблематично, на более длинной дистанции оказывается вполне, в смысле, даже стимулирующей. Я имею в виду тоже импортозамещение или снижение издержек предприятий, связанных с изменением курсовых соотношений.
Позиция власти.
Это были слова министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. А у нас на прямой телефонной связи Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Андрей, ну, в принципе, он говорит те же самые вещи, которые вы сказали, да, о том, что вот влияние санкций невелико, на самом деле, на российскую экономику. То есть, стоит ли тогда вообще в Российской Федерации обращать внимание на санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза?
Я, честно говоря, думаю, что санкции сыграли очень сильно на руку российской власти. Они в достаточной степени позволили, во-первых, объяснить для широких масс общественности причины кризиса. В России большинство простых людей, которые не вдаются в подробности, верят в то, что все было бы хорошо, если бы не агрессивные экономические действия наших идеологических противников. С другой стороны, они позволили таким образом консолидировать общество, которое стало значительно более активно принимать позицию власти в связи с тем, что возникло общее ощущение некоторого враждебного окружения. В этом смысле санкции были крайне полезны для существующей власти.
То есть, несмотря на то, что как бы вы говорите о том, что реального какого-то влияния на экономику Российской Федерации вы не видите, что они оказали, но при этом на вот общее отношение людей к власти они повлияли?
Да, безусловно. Безусловно, как всегда бывает в социуме, враждебное действие по отношению к социуму, а санкции же по отношению к социуму именно враждебные, а не к власти. За исключением персональных санкций, которые, как видите, даже вы не обсуждаете. Все понимают, что они ни на что не влияют. Угу. Вот. И... враждебное действие по отношению к социуму, естественно, консолидирует социум против этих действий.
Андрей, интересно, тогда получается, что руководство Российской Федерации заинтересовано в продлении этих самых санкций?
Ну, мне сложно отвечать за руководство Российской Федерации, но вообще говоря, мне кажется, что им полезно иметь аргумент, почему в России все плохо с экономикой. Они очень аккуратно им пользуются, они называют даже проценты. Кто-то говорит, что вот там на 50% все зависит от санкций, кто-то говорит, что там на 20%, кто-то говорит на 70%. Но, безусловно, они используют этот аргумент очень активно. И если бы сейчас весь мир повернулся, наоборот, дружественно и снял бы все режимы санкций, то им было бы значительно сложнее объяснять, что происходит.
Понятно. Андрей, скажите, а возможны такие ситуации в экономике Российской Федерации, когда потребуются иностранные заимствования для субъектов предпринимательской деятельности в Российской Федерации, и они не смогут получить этих денег?
Ну, во-первых, это может быть только если санкции сильно изменятся, потому что на сегодняшний день режим санкций не предполагает запрет предпринимателям и экономическим агентам получать деньги. Там вполне ограниченный список компаний, которые не могут их получить. Во-вторых, серьезные деньги могут потребоваться тогда, когда у вас будет экономический рост и активные инвестиции. Инвестиции в России сейчас равны практически нулю, не потому что нет денег, денег огромное количество, у банков огромные корсчета, резервы ломятся. Это происходит, потому что в стране структурная рецессия по причинам, которые мы уже обсудили. Вот если эта ситуация поменяется, а санкции ужесточатся, тогда мы с вами будем иметь дело с тем, о чем вы говорите, но ни в каком другом случае.
Понятно. Спасибо огромное. Андрей Мовчан, директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги. Мы продолжаем программу. Это радио «Крым Реалии». Значит, сейчас мы будем говорить с Русланом Гринбергом, директором Института экономики Российской академии наук. Напомню, что тема нашей сегодняшней программы – это уже вторая годовщина санкций и, скорее всего, продление этих самых экономических санкций со стороны Европейского Союза в отношении Российской Федерации вслед за американскими санкциями. Добрый вечер, Руслан Семенович.
Здравствуйте.
Руслан Семенович, скажите, пожалуйста, вот перед разговором с вами мы говорили в этой студии с Андреем Мовчаном, он сказал, что санкции на самом деле не сильно влияют на экономику Российской Федерации. А вы как думаете?
Ну, что значит сильно, не сильно? Здесь ведь дело в том, что разные есть методы подсчетов и разные есть ответы на отчеты. Ну, как бы принято говорить, что вот мы находимся в состоянии кризиса. Это кризис наш собственный. Это первый за 25 лет кризис, так сказать, свой, доморощенный. И, конечно же, санкции в чисто экономическом смысле усугубляют это дело. Это не главная причина, но усугубляет. Вот все-таки происходит много разных вещей. Вот есть такие данные, что западные санкции и низкие цены на нефть – это, в общем-то, два, так сказать, внешних отяжеляющих фактора, которые закрепляют стагнацию в России. Вот они могут привести к потере России чистого притока капитала где-то в сумме 170 миллиардов долларов. Экспортная выручка где-то около 400 миллиардов долларов. Это эквивалентно где-то 8% ВВП за 2014-2017 годы. Значит, понятно, что это серьезно. Это серьезно. Если мы посмотрим, что происходит в российской экономике, там импортозамещение или состояние самого инвестиционного климата, то, в общем-то, действительно здесь вялость экономики закрепляется. Но
сказать чистую составляющую, да, вот этих самых, да, санкций.
Вычленить влияние, там, дать квантификацию, что ли, количественную оценку вот санкций в общий экономический спад, вот, не представляется возможным, хотя, так сказать, вербально можно утверждать, что они серьезные.
Понятно. Руслан Семенович, такой вопрос. Вот смотрите, в 2015 году объемы импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья в Российскую Федерацию в годовом выражении сократились на 33%. Это я сейчас зачитываю фрагмент доклада экспертов Института стратегического анализа ФБК «Продовольствие в системе экономических санкций». Но при этом рост производства самой сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации и в 2014, и в 2015 году составлял не больше 3,5%. Почему так происходит? Падение идет на треть импорта продовольствия, а рост производства в самой Российской Федерации всего лишь там на 3-3,5%.
Ну, здесь я бы сказал так, что, значит, вообще-то говоря, мои данные, те данные, которыми я располагаю, они противоречат тому, что вы сказали. В каком-то смысле можно говорить, что в аграрном секторе все-таки есть какие-то, если есть какие-то успехи в импортозамещении, то они здесь очевидны.
В сельском хозяйстве?
В сельском хозяйстве. Нет, ну даже конкретно вот мясо и мясопродукты. Вот за чуть ли не на 15% увеличилось производство в России, а импорт сократился аж на 30%. То есть, понимаете, так вот ситуация по рыбе, например, я знаю, вот прирост произошел на 6%, а импорт сократился на 38%. Так что нельзя сказать, что полностью, значит, собственное производство компенсирует вот этот сократившийся импорт. Но какой-то есть...
Понятно. То есть в какой-то степени есть компенсация. Но это вот такое, то, что не полностью компенсирует. Это говорит о чем? О том, что потребление вообще просто падает?
Нет, это говорит о том, что потребление падает. Это очень правильная ваша догадка. А второе, это говорит о том, что не так просто быстро заместить это все. Вот это не случайно, а там, например, по птице и по свинине есть довольно заметное замещение.
Потому что это быстро сделать, да? Ну, заместить по мясу, по птице.
А вот, например, по говядине уже совсем сложно. Это целая история. Это долгосрочные циклы здесь. Поэтому вот так вот выглядит ситуация. Вот по крупам, например, интересно, что вот по крупам у нас снизилось производство еще по импорту снизилось на 40%. Вот по фруктам я вот смотрю.
То есть есть какие-то моменты, где и снижение импорта, и снижение внутреннего производства, да?
Как снижение внутреннего, да. Вот фрукты, например, очень интересно.
Руслан Семенович, тогда получается, что, может быть, вообще структура потребления меняется? То есть какие-то продукты стали больше употреблять, каких-то меньше?
Это правда. Но в ситуации сокращения реальных доходов населения всегда это самое население бедное, оно переходит на более дешевые, более дешевые продукты питания, да. Вот. Но вот это противоречит моим цифрам по сравнению с крупами, например, да.
Крупы, да. Это дешевый продукт питания.
Ну, вроде бы, да, относительно, да. Но видите, здесь почему-то у нас это надо думать. Почему?
Спасибо. Спасибо огромное. Руслан Семенович, Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук, был на телефонном включении с нашей студии «Радио Крым Реали». Сегодня, напомню, мы говорим про вторую уже годовщину санкции Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в отношении Российской Федерации. И у нас сейчас на телефонной связи с нашей студией Виталий Шапран, украинский финансовый аналитик. Добрый вечер, Виталий.
Здравствуйте.
Виталий, такой вопрос. Вот 2 года уже санкций Европейского Союза и Америки. И, ну, скорее всего, будут точно вслед за американскими санкциями продлены и санкции Европейского Союза. На ваш взгляд, на сколько эти санкции вообще повлияли на экономику Российской Федерации?
Ну, мне сложно судить о товарном сегменте санкций. Он тоже достаточно большой. Вот. То, что касается финансовых санкций, здесь Запад добился ряд серьезных успехов. Сейчас очень сильно затруднены перестраховочные операции российских проектов. Вы знаете, что очень долго не могли начать строительство Керченского моста, потому что не было перестраховщика, которого перестраховать технически. Я считаю, что это одна из показательных ситуаций, и до сих пор Российская Федерация так и не огласила всех подробностей страхования данных рисков. Возможно, даже они остаются без страховщика. Второй момент – это санкции, ударившие по банковскому финансовому сектору и по крупным финансам крупных корпораций, таких как «Газпром». Вот, я напомню, что тому же «Газпрому» надо в горизонте 30-50 лет перезанять это 30 миллиардов долларов по минимум, по самым скромным оценкам. Вот, сейчас мы наблюдаем переход от западных банков, от кредитов западных банков к китайским банкам. Вот, причем состоялось вот буквально в феврале, в конце февраля появилась первая статистика, выяснилось, что китайские банки, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации, в дочерние банки, вот, вывели из России где-то порядка миллиарда долларов с начала года. Вот, при этом «Газпром» в марте получил примерно 2 миллиарда евро от одного из китайских банков кредитов.
Виталий, такой вопрос. Смотрите, пока вот праздники в Украине и в России, да, а тем временем на товарных биржах растет цена на нефть, и рубль немножко прибавляет цене, или это падает доллар. Чем это объяснить, да, такое возвращение цены к отметке на нефть, к отметке цены на нефть к 40 долларам? Чем это объясняется? Что-то происходит на мировых рынках сейчас?
Ну, конечно, дорожает сырье, причем вот на заявление тоже правительства Китая подорожало за один день железорудное сырье вот, буквально на прошлой неделе на 60%, то есть до 65 долларов за тонну ЖС с удержанием 60% железа. То есть очень такая ситуация складывается. Похоже, что сырьевые рынки начинают отыгрывать свой потенциал.
И вслед за этим и растет и рубль тоже, да, получается?
Да, вслед за этим растет и рубль, но это не снимает проблему финансирования российской экономики как госкорпораций, так и частных компаний, потому что
Понятно, спасибо, Виталий. У нас, к сожалению, заканчивается время в эфире. Виталий Шапран, украинский финансовый аналитик, был на прямом телефонном включении. Ну а тем временем, значит, санкции, скорее всего, будут Европейского Союза продлены до 15 сентября 2016 года, точно так же, как и американские санкции. Но это не снимает информации последней, которую я хочу вам зачитать. Согласно данным российского рейтингового агентства РИА Рейтинг, Крым по уровню...